Студия «Ардис» представляет. Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Читает Константин Днепровский. В ворота гостиницы губернского города Н въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем.
«Ишь ты!»
— сказал один другому.
«Вон какое колесо! Что ты думаешь? Доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?»
«Доедет!»
— отвечал другой.
«А в Казань-то, я думаю, не доедет».
«Казань не доедет», — отвечал другой.
Этим разговор и кончился. Да еще. Когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке, с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, салфеткой в руке, весь длинный, и в длинном демикатонном сюртуке со спинкой чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх, по всей деревянной галдарее показывать неспосланным убогом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода. То есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за 2 рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. Она была очень длинна, в 2 этажа, нижний не был выщекотурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе. Верхний был выкрашен вечную желтой краской. Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом таким же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло 2 самовара, если бы один самовар не был с черную, как смоль, бородою. Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки. Прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет 30, в просторном, подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева со штучными выкладками из карельской березы, в сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, также замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы. Пока мисс-слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы, всякий приезжающий знает очень хорошо. Те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залоснённые снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам шест и сам сём испевать свою известную пару чаю. Тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко под носом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу. Те же картины во всю стену, писанные масляными красками, словом, все то же, что и везде. Только и разница, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах. Неизвестно, в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету веших их курьеров.